Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20:05 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик. И мы теперь разворачиваемся в сторону событий минувшей недели или каких-то комментариев, или каких-то, возможно, результатов исследований. У меня тут кое-что есть по социологии. И обсудим с вами это, ну, по возможности, конечно, с точки зрения наших чувств, наших переживаний, нашего отношения. То есть мы помним о том, что это все-таки психология событий, а не какие-то там политические рассуждения. Соответственно, вы можете присоединяться к разговору по телефону 495-7373-94-8, писать смс +7 925 888-94-8 и писать телеграм «Говорит МСК Бот». Вот с помощью этих средств связи мы с вами будем общаться. Ну, вот предыдущий эфир мы закончили, что называется, помянув к ночи Мару Багдасарян. Ну, просто два слова, поскольку это было в новостях. Вы, наверное, в курсе, а если не в курсе, вот я вам об этом расскажу, что она в итоге... ну, вы знаете, что после всех этих своих приключений, после того, как выяснилось, что на ее совести какое-то огромное количество неоплаченных штрафов, ей присудили... какое-то там время обязательных работ. Должна была она работать в районе Сокола дворником, что само по себе прекрасно и почетно. Но она умудрилась предъявить какую-то справку о слабости своего здоровья, о том, что ей категорически нельзя находиться на холоде. Ей назначили работу, связанную с документооборотом. Ну, возможно, в том же ЖЭКе она выписывала наряды этим дворникам или что-то в этом духе. Но и этого она делать не стала. Она стала уклоняться и от этой работы тоже. И в итоге арестована на 15 суток. Вот что называется, да, довертелась. Довертелась, докрутилась. Вот, на мой взгляд, вот такое упорное нежелание вести себя социально одобряемо, социально поощряемо, социально адаптированно, в общем, в каком-то смысле граничит, ну, с высокой степенью глупости, скажем так, вот, чтобы не употреблять более серьезных выражений. То есть человек с каким-то тупым упорством делает все, чтобы окончательно разрушить свою репутацию. Вполне возможно, что ей не нужно общественное мнение. Вполне возможно, что она не беспокоится о том, как она выглядит. Но в конце концов есть же родственники, есть, наверное... Вернее, наверное, а наверняка есть мама с папой, занимающие определенный статус. Ну и получается, что они являются родителями вот такого, ну, достаточно тупого существа. Существа, не способного как-то собраться в кучку и, ну, понести наказание, которое там назначено, не такое уж оно смертельное. Тем более пошли навстречу, тем более убрали с улицы, посадили в какой-то кабинет. Ну посиди, поперекладывай бумажки. Нет, вот нужно все равно не являться. Вот, на мой взгляд, это... какой-то интеллектуальный дефект. Я это по-другому объяснить не могу. Потому что вот такая степень социальной дезадаптации, она связана либо с психическими расстройствами, которых, я надеюсь, у нее нет, либо просто вот с высокой степенью глупости, которой мы сталкиваемся, к сожалению, в своей жизни. Но это вот так я просто сказала и сказала. Не уверена, что нам стоит это как-то всерьез обсуждать. Просто поскольку это произошло, я решила немножко на это отреагировать. Ну вот смотрите, что говорят нам социологи. Нам социологи говорят, что страхи 14-15 года, которые владели... значительной частью нашего населения, наших сограждан, они не оправдались. Ну, понятно, чего мы боимся. Боимся мы, как ни странно, сейчас больше всего потерять работу. Боимся больше всего изменить образ жизни, к которому мы привыкли. Вот, слава богу, нету там иррационального страха войны. Слава богу, нету иррационального страха заболеть. Ну, как социальное явление. Там понятно, что в каждом частном варианте это может быть, но вот количество таких людей столь незначительно, что они, что называется, статистики нам не делают. Но при этом вот эти страхи, они не оправдались. То есть у большинства людей не случилось то, чего они боялись. И, казалось бы, все должны расслабиться до невозможности, выдохнуть и сказать, как хорошо. Но не тут-то было. Не тут-то было, потому что эти страхи, они остались. Ну, скажем так, не случилось ничего такого, что привнесло бы большую уверенность в наши души, в наше состояние. Нет ничего такого, что смогло бы снять вот эту неопределенность, вот эту неуверенность в будущем. И ведь вы знаете, вот опять же, любопытная такая вещь, которую отмечают социологи, нету долгосрочных планов у многих людей. То есть мы боимся загадывать там больше, чем на год вперед. Потому что мы совершенно не можем себе представить, что нас ждет. Причем в основном, я еще раз повторяю, вот это напряжение, неопределенность и тревога, они прежде всего связаны с экономическим состоянием каждого из нас в отдельности. В этой связи, кстати говоря, совершенно зловеще прозвучало, ну, вот это уже пресловутое, да, и притча во языцах, что называется, поздравление губернатора Кировской области Амана Тулеева, который говорил, что волноваться нам нечего, переживать нам нечего, потому что у нас есть хлеб и картошка. И, типа, мы не пропадем, зато вот у нас, видимо, прибавилось человеческого счастья, хотя не очень понятно, откуда прибавилось это счастье. Но ведь, по сути дела, в чем состоит намек? Намек состоит в том, что, друзья мои, не боитесь, с голоду никто не умрет. А вы знаете, слава тебе, Господи, ни у кого нету страха голода. Мы не находимся в том состоянии, что мы будем голодать. Мы, так сказать, не в Африке живем, у нас нет блокады. Понятно, что на хлеб нам всегда хватит, и даже, может быть, на молоко, и даже, может быть, на ту же самую картошку. Но речь ведь идет совершенно не об этом. Речь идет о том, что никто из нас не готов менять свою жизнь в худшую сторону. Никто не готов расставаться с теми достижениями, которые у нас есть. И даже когда речь идет о том, что просто ты себя ограничиваешь в покупках, в продуктах, в тратах, это переносится весьма болезненно. И это переносится вот эмоционально, ну, почти как тот же самый страх голода. Это такой вот, понимаете ли, поворот психологически странный происходит в нашей психике, и тем не менее он существует. Кстати говоря, по, опять же, тем же статистическим данным, реальные доходы россиян стали самыми низкими за 5 лет. Обратите внимание, я говорю не доходы, а расходы. То есть россияне стали тратить меньше, ну, наверное, потому что копят. Наверное, потому что боятся остаться совсем ни с чем. 7373948, да, пожалуйста. Алло, как вас зовут? Представьтесь.
Да, здравствуйте. Меня Макс зовут. Вот вы начали с Марой Багдасаряна. Вот в связи с этим хотелось бы сказать, что в какой степени, в чем отличие вот этих граждан, которые знают, что у них будет с картошкой, да, всегда они будут сыты. И вот этой девочке абсолютно просто разная степень. Им предлагается, и девочке, и этим россиянам, им предлагается ограничить потребление. Причем абсолютно не факт, что это для них зло. Может быть, во многом, если бы эта девочка перебирала бумажки, или если бы эти россияне, которые за счет дорогой нефти, например, покупали себе машин, ограничили себя в потреблении сейчас, может быть, это для них будет добром.
Угу, угу. То есть вы хотите сказать, что для многих людей вот некоторое самоограничение, оно не есть плохо и может только пойти на пользу?
Абсолютно. Им не надо тревожить, им надо радоваться, что им дана такая возможность. И есть хлеб с картошкой. Это очень неплохая еда. Еще можно бегать, там, заниматься спортом. И много жрать – это не полезно.
Максим, я вот что вам скажу. То есть не поспоришь с тем, что вы говорите. Да, действительно, мы едим больше, чем положено. Мы едим раза в два больше, чем положено. Отсюда проблемы с весом. Это все понятно, это все, так сказать, но это оказывается разговором в пользу бедных, как только это касается каждого конкретного человека. Ведь обратите внимание, речь же не только о еде. Речь о том, что никто не хочет пересаживаться на автомобиль худшего качества, чем у него есть. Я уже не говорю о том, что абсолютно никто не готов в связи с изменением ситуации экономической, что на Западе сплошь и рядом бывает. Например, обзавестись жильем другого качества. Ведь никому из нас в страшном сне не приснится, что там я свою квартиру, которая в таком-то районе, вот такого-то метража, поменяю на что-нибудь совсем маленькое в каком-нибудь спальном районе. Нам это в голову не приходит. У нас слишком нервное, слишком преувеличено внимательное отношение к жилью, потому что столько лет это было огромной проблемой в нашей стране, и до сих пор для многих это является проблемой. Жилье для нас обладает абсолютно определенной ценностью, и вот таким образом менять качество своей жизни, как правило, никто не готов. Я прекрасно понимаю, что те люди, которым стоило бы, может быть, поменьше есть, они, может, и не так сильно пострадают в результате всех этих перетурбаций экономических. И вообще, знаете, желая похудеть, есть по утрам клубнику, наверное, очень хорошо зимой, допустим. Но те люди, у которых действительно проблемы, проблемы с тем, что там надо кормить детей, что теперь приходится некоторым реально считать, сколько килограмм чего они могут себе позволить, а сколько килограмм чего они себе позволить не могут. Вот для них это достаточно большой психологический прессинг, потому что, да, конечно, они не будут там голодать, но, вы знаете, там любая мать, например, хочет, чтобы у ее ребенка было все, что у всех остальных. Поэтому хочет, чтобы ребенок там получал апельсины, чтобы ребенок питался там мясом в нужном количестве. Вот как-то так. Вот как-то так, я думаю. Хотя ваш посыл я прекрасно понимаю, и его, наверное, можно разделить. Да, пожалуйста, 7373948. Алло, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы вот согласиться, наверное, с Максимом во многом.
Угу.
На самом деле, я всегда, знаете, пример такой. Я всегда смотрю на свою маму, то есть, ну, человек старшего поколения, да, и сколько пришлось людям старшего поколения пережить кризисов.
Угу.
Как правильно она относится к деньгам. Вот чего не хватает более молодым. То есть это вот то, что меня восхищает, на самом деле.
А поэтому что значит правильно? Поясните, пожалуйста, что значит правильно?
То есть свои ресурсы определенные, которые у нее есть, она распределяет так, что у нее постоянно полный холодильник, она что-то покупает дочке моей, какие-то постоянно подарки, и, то есть, платит какие-то там кредиты, пусть, да, там вот так вот. И у нее всегда вот это вот, ну, порядки. Ну, понятно, что немного не хватает всегда, жизнь такая. Но этот человек вот пережил несколько кризисов, да, вот, и вы, наверное, ну и многие, кто постарше там.
Ну, у нее такое вот разумное отношение к тем средствам, что у нее есть.
Мне кажется, как раз, конечно, кризис это все плохо, но они приходят и уходят. Но то, что люди учатся в этот момент немного ценить определенные ресурсы, а не так, как, знаете, там, покупать каждые полгода iPhone там в кредит. То есть вот эта глупость вся, вот эта потребительская. А правильно распоряжаться тем, что есть. Конечно, если есть возможность заработать больше, да прекрасно. Надо к этому стремиться, да. Но ценность вот этих вот ресурсов, которые у нас есть, сейчас тяжелее, да, тяжелее, чем было раньше. Ну, значит, надо правильно распоряжаться. Голубь-то никто не умирает пока, вроде как.
Да, это, да, конечно, спасибо, спасибо большое. Конечно, да, так мы о том и говорим, что с голоду никто не умирает, и нет этого страха. Есть страх понижать качество жизни. К этому большинство не готовы. Вот как бы мы ни уговаривали себя, что и без этого можно прожить, и без этого, вот как только вас ситуация вынуждает сильно изменить качество своей жизни, вы испытываете довольно острые, неприятные чувства. И никуда ты от этого не денешься. Кстати говоря, вот если иметь в виду вот это чувство тревоги, оно особенно высоко, ну, это вполне, так сказать, закономерно объяснимо, у пожилых людей. Вот вы знаете, существует у нас так называемый синдром пенсионера, когда он себя чувствует или боится ощутить себя обузой, когда пожилых людей у нас дискриминируют, и мы это прекрасно знаем, что пожилого человека там, скорее всего, не возьмут на работу, скорее всего, не дадут должности, и если он работает, его будут, скорее всего, понижать статус. Это при том, что в связи со старением вообще современного общества, потому что увеличивается возрастной ценз, да, люди стали дольше жить, общество стареет, то ведь в, ну, так называемых продвинутых цивилизованных обществах пожилые люди, они представляют собой, по сути дела, главную демографическую и социальную силу, простите за пафос, основу человеческого капитала, потому что это электорат, это во многих случаях там большинство в некоторых странах. А у нас, с одной стороны, вроде как, да, мы тоже стареем как общество, и у нас все больше и больше пожилых людей, что прекрасно, но счастливее они как-то не становятся. У нас вообще есть какое-то на уровне подсознательном убеждение, что пенсионер должен быть бедным. Вот как бы вот не может пожилой человек быть обеспеченным, благополучным. Нет, вот он должен трясущимися руками пересчитывать мелочь у себя в кошельке, стоя у кассы, покупая хлеб и кефир. Вот этот образ пенсионера, он у нас очень хорошо сидит в голове. А представить себе элегантно одетого или одетую, да, старушку или старичка в щегольском каком-то костюмчике, с хорошей прической, с лакированной сумочкой в руках, если это женщина, с маникюром. И вот она такой вот достаточно уверенной походкой идет в магазин и покупает себе какие-то вещи. Я думаю, для вас эта картина какая-то достаточно дикая. То есть, да, такое, конечно, встречается, но это скорее исключение. Это скорее исключение, и этим исключением являются чаще всего медиа-лица. То есть люди известные. Ну, 76-й говорит, что любая диета дороже, чем обычное питание. Конечно, поэтому среди бедных, так называемых, людей гораздо больше толстых. Они едят хлеб, они едят картошку. Ну, если есть масло, а на масло пока хватает, они все это еще и с маслом едят. И от этого становятся толстыми. А, конечно, есть спаржу, фрукты и там какое-нибудь белое мясо, какого-нибудь особенного зверя. Это гораздо полезнее, но и непосильно. Но вот в отношении квартирного вопроса Альбина говорит, что дом подсознательно ассоциируется у человека с его физическим телом. Альбина, это вот у нас с вами так. В западной культуре дом не ассоциируется с физическим телом. Обратите внимание, как легко они меняют дома, как легко они снимают, как легко они переезжают с места на место, совершенно не заморачиваясь и не будучи привязаны именно к своему жилью. А для нас это очень серьезный якорь. Ну, пожалуйста, 7373948, да, как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Я звоню из Москвы. Знаете, насчет всего вот этого, насчет всей этой темы, о которой вы ведете речь, и социологии, и о том, что наш уровень жизни упал, да, он упал, он сильно упал. И страхи, они никуда не делись, ни 14-го, 15-го, 16-го, а теперь 17-го годов. Я вам могу сказать только одно. С каждым годом будет все хуже и хуже. Сейчас, в данный момент, очень много сокращений идет. Людей попросту выкидывают на улицу. А вы посмотрите, вот я вчера получил платежку за коммуналку. Она месяц от месяца только растет. Моя зарплата уже не то, что, вот как это говорится, на завтрашний день. Ее и на сегодняшний день скоро хватать не будет. А вы говорите там о каких-то, не знаю, о том, что, вот, например, что у нас продолжительность жизни растет. Вы посмотрите, кладбище быстро расширяется, мне скоро хватать не будет.
Владимир, ну, я опираюсь на статистические данные. Нам говорят, что растет.
Да, я вас понимаю, социологические данные, вот эти все социологи, я им давно не верю. Так же, как я не верю и нашему правительству, и нашему...
Да, поняла.
Потому что все, что происходит в нашей стране, это иначе как кошмаром назвать нельзя.
Владимир, позвольте нескромный вопрос, сколько вам лет?
Мне 44 года.
44 года, то есть очень активный возраст.
У меня семья, небольшая, так скажем, жена и дочка. Дочка учащаяся, в колледже учится. Жена, к сожалению, болеет и в данный момент уже, скажем, полгода не работает. Все висит на мне. Я боюсь, что завтра, не дай бог, со мной что-то случится, и они просто останутся у разбитого корыта. И мне на что будет платить за квартиру, и мне на что будет жить.
Вот то есть, Владимир, если я правильно поняла, вы как раз из тех людей, кто испытывает вот эту неопределенность в будущем и имеет страхи в отношении будущего.
Я ее давно уже не испытываю, эту определенность в будущем, по одной простой причине. Что я это будущее свое испытывал только в одно время, когда была такая страна СССР, как это не смешно будет звучать, но тогда у меня уверенности в завтрашнем дне было гораздо больше, чем ее сейчас. Потому что сейчас мы живем, мы не знаем, что будет. И то, что завтра, а и сейчас. Потому что деньги обесцениваются, жизнь обесценивается. Все только дорожает, а нам по телевизору, по радио, везде говорят, как все замечательно, как все хорошо, как мы стали прекрасно жить. Понимаете, это крик души.
Да, я поняла, вот, Владимир. Спасибо.
Я не сижу.
Спасибо большое, Владимир. Ну, вот видите, человек, что называется, в полном расцвете сил. В пике вот своей, видимо, профессиональной состоятельности, когда можно отдавать и отдавать, зарабатывать и зарабатывать. Вот сейчас, по сути дела, нам продемонстрировал то, что я вам рассказала, то, что нам показывают наши социологи. Ощущение полной подвешенности, ощущение неопределенности, и он сам, я его за язык не тянула, он сам употребил слово «страх». То есть он сказал «я боюсь». Даже не опасаюсь, а именно боюсь. Ну вот Пескоструев опять же подтверждает то, что мы с вами перед этим проговорили, говорит, у нас пожилые и бедные. Ну вот как-то вот одно влечет за собой другим. Если ты старый, ты должен быть больной и бедный. Вот точка. А здоровый и не бедный, это как-то противоестественно. И более того, это, наверное, может вызвать даже какую-то социальную неприязнь. Вот неправильный ты старик, неправильная ты старуха. Вот надо быть несчастным. Мечта спрашивает, когда вернется социализм. Вы меня спрашиваете? Ну, вот Герман, он шутит, говорит, имейте все в виду, не станете каждый год покупать себе iPhone в кредит, все над вами станут смеяться. Вот как-то так. Ну, и вот давайте посмотрим, собственно... Ой, ну тут очень смешно. Опять, какой-то персонаж периодически все время просит пополнить ему счет. Не буду. Не стану. Ни за что. 7373948, да, пожалуйста. Алло. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте, Екатерина, Михаил.
Да, Михаил, слушаю вас.
Вот я слушаю, да, вот звонят все, и в основном все как бы, ну, в негатив уходят. Но вот меня одно удивляет. Вот когда идет голосование, да, вот когда надо прийти проголосовать за выбор свой, почему-то народу приходит мало, а сейчас все плачут. Ну вот почему так? Вот скажите, где вот, как бы, как определить вот это нормальное?
Я думаю, это на поверхности лежит. Это, ведь, по сути дела, вот это посещение, посещаемость, эта явка, она отражает уровень доверия к выборам. Если человек, знает, кого мы выберем следующим президентом и знает это наверняка, чего вы себя тревожите и ходить на этот участок?
Ну вот эта пассивность, понимаете, она вот и ведет. Вот люди сейчас вот как бы сетуют, да, а чтобы прийти и высказаться по этому, не вот вам, да, вот тогда, когда
да,
надо,
да, понимаю.
Действительно. Они почему-то ведут себя пассивно, они где-то на огороде копаются и все, понимаете? А сейчас плачут.
Угу. Да, вот что удивительно. Да, да, это не удивительно, это вполне закономерно, Михаил. Вот люди так устроена человеческая психология.
Ну тогда пусть не плачут, пускай тогда. Вот, пусть знаете, понимают все, как есть, как они выбрали, так вот и пусть и есть.
Понимаю. Ну, от того, что мы скажем с вами, пусть люди лучше себя чувствовать не будут и будут плакать.
Я, например, иду и голосую, понимаете, чтобы это не было. Я свою волю выражаю.
То есть, по крайней мере,
свою
ответственность.
Несмотря на то, что там, может быть, дальше будет подтасовки, все, но факт остается фактом, что за меня никто не проголосует, мой бюллетень не стоит. И то, что я свою волю выскажу, понимаете, если так каждый сделает, то будет нормально все, понимаете, потому что все как бы не подделаешь. Вот. А когда вот так вот приходит 30%, да, остальные там как бы, ну...
Сидят и ворчат. Да, остальные сидят и ворчат, вот, собственно говоря. Но мы же говорим о неком психологическом состоянии людей. Вот оно такое, да, они ворчат, они не верят, они, кстати говоря, не рассчитывают на государство. Они понимают, что рассчитывать надо только на себя. Но давайте мы сейчас прервемся на несколько минут и послушаем интересную новость, а потом продолжим.
поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
20 часов 35, почти 36 минут, в студии «Говорит Москва». Ну, продолжаем разговор. Вас смотрю, эта тема как-то зацепила. Ну, вот 83-й... А, мечта, говорит, я всегда хожу голосовать. А что толку? Не могу же одна проголосовать за всех за КПРФ. А 757-й говорит, что Владимир, что мечта – страшные примеры советской системы, растящей зависимых от государства. Потому в 91-м было столько самоубийств, ибо вы вырастили поколение инфантилов, не умеющих жить самостоятельно, без разрешения дяди с политбюро. Ну, вот смотрите, если вернуться опять же к тому, что нам рассказывают социологи, если доверять их мнению, а мне кажется, что как раз это очень все выглядит правдоподобно. Они говорят о том, что как раз сейчас-то все меньше и меньше расчет на государство, как раз все меньше и меньше люди ждут какой-то помощи и поддержки и понимают, что им надо полагаться на себя. Вот получается так. Тут другая вещь интересная. Ну, давайте я приму сейчас звонок, да, может быть, вы на эту тему. Да. Ну, вот смотрите, получается так, что если люди испытывают вот это напряжение, если люди испытывают недовольство, если они чувствуют вот эту неопределенность и заброшенность со стороны государства, это, казалось бы, должно выражаться в каком-то протесте. То есть люди должны как-то высказываться, куда-то ходить, куда-то писать. Ну, в общем, как-то заявлять о своей позиции. Вот, да? Но этого не происходит. Обратите внимание, что сейчас, несмотря на то, что многие боятся остаться без работы, и вот то, что Владимир нам тут говорил, они никуда не идут и никак не демонстрируют свое недовольство. И я полагаю, по очень простой причине. Я полагаю, всего-навсего по причине того, что они боятся потерять работу. Потому что если ты не слишком благонадежен, если ты не слишком, так сказать, правильно себя ведешь и ходишь не на те митинги, на которые надо ходить, ты можешь оказаться персоной нон-грата, и тебя под каким-то предлогом благовидным или даже неблаговидным, не сильно заморачиваясь, просто-напросто уволят. Ну, а дальше события развиваются следующим образом. Вот все эти отрицательные эмоции, о которых я только что говорила, они должны найти какой-то выход. То есть первое, что начинает делать человек, это он ищет виноватых. И, собственно говоря, вот в предыдущем эфире был очень яркий тому пример. Нам позвонил человек, который начал с того, что высказался критически о тех людях, которые на крещение прыгают в проруби, потом почему-то вспомнил про Ельцина, потом почему-то вспомнил там, я не знаю, Путина. В общем, все свалил в одну кашу. То есть это, по сути дела, такое, знаете, вот состояние свободно плавающей дисфории. Это состояние всеобщего раздражения и недоверия, которое в итоге канализируется, то есть сливается в бытовую агрессию. И вот это очень страшно, и это очень плохо. Люди, не имеющие возможности публично высказывать свое недовольство, начинают поколачивать близких. И это отдельная тема для размышления. 7373-94-8, да, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло. Знаете, я вот вам звонил, это тот самый Владимир. Мне просто, я слушаю вас и вот тех, кто звонит. Я ходил на голосование, я голосовал, я высказывал свое мнение. Но вы поймите, что 1-2 голоса в стране ничего не решают.
Я понимаю вас, Владимир. Да, конечно.
Да, да, да. Я просто скажу, вот вкратце постараюсь. Я просто объясню ситуацию. Понимаете, боязнь, она только одна. В нашей стране, вот в данный момент, человек, и вы поймите, я не от государства ничего не требую. Понятно, чтобы что-то иметь, надо это что-то заработать. Но поймите, когда в стране люди перестают быть нужны, как вообще, в принципе, на них не обращают вообще никакого внимания. То есть без конца идет вот это вот удорожание жизни и прочего, а заработная плата падает, понимаете?
Угу.
Я просто хочу, чтобы вы поняли. И никто не жалуется, и я не жалуюсь на жизнь.
Я понимаю, собственно, у нас такая тема для разговора, вы ее поддержали, я вам благодарна, Владимир.
Да, жизнь, она такая, какая есть, просто я хочу сказать, что не все от нас зависит, вот и все.
Это правда.
А то, что вот данная политика сейчас, вот вы начали свою передачу, вернее, вот этот час, Мара Багдасарян, понимаете, люди видят, как живут они, те люди, которые, извиняюсь за выражение, никогда в жизни не работали, копейки не зарабатывали. Как живет нормальный рабочий человек, который не может зарабатывать эти деньги. Понимаете, вот от этого и складывается вся вот эта ситуация.
Да, да, и это рождает чувство социальной несправедливости, и это вызывает обиду. Все я прекрасно понимаю. Да, 7373948. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Анна, вы?
Да, это я.
Ага.
Катерина Юрьевна, вы знаете, мы всегда жили хорошо. И когда я в 48 году после отмены карточек бегаю в Казанский переулок, чтобы занять очередь и купить какую-нибудь требуху. И когда ездила на Горановскую за спецзаказы. И сейчас мы люди не бедные. Причем люди не бедные не по меркам московских пенсионеров, а так по европейским меркам, даже не среднего уровня, а чуть выше среднего.
У вас хорошая очень пенсия?
Нет, у нас хорошая, ну, хорошая пенсия, мы оба участники войны, муж академик, 100 тысяч, это понятно. Но дело не в этом. У нас есть другие источники дохода, мы получили очень приличное наследство, и мы можем себе позволить практически все, что угодно. Другое дело, что будем ли мы себе это позволить.
То есть вы те самые пенсионеры, на которых приятно смотреть, и которых не жалко?
На меня всегда было приятно смотреть. Я могла не купить кусок хлеба, маникюр-педикюр я себе могла сделать. Я должна была это делать, потому что я женщина.
Прекрасно.
У меня есть муж, у меня есть дети, и они должны видеть свою маму в порядке. Но дело не в этом. Дело в другом. Вот мы живем в самом начале Ленинградского проспекта, около Белорусского вокзала. Значит, я ходила гулять со своей собачкой. Сейчас у меня собачки нет, но уехали. Соседи оставили на полгода в Мексику. Оставили нам всего кобеля. А тут еще в вашем ресторане еще двое появились после Нового года, кем-то подобранные.
Так.
Непонятно, откуда взявшиеся. Нам, говорит, Катерина Юрьевна сказала, мы, говорит, их все привели.
Спасибо вам большое, личное человеческое спасибо.
Это не на вот, это правнуков.
Да, да, да.
Но найдутся, я думаю, хозяева. Вот я хожу мимо контейнера мусорного. Значит, там валяются сосиски в упаковке несколько штук, колбаса, варено-копченая, сырокопченая, по несколько кусочков. Там валяются йогурты, не открытые, видимо, уже просроченные. Валяется сметана, колбаса.
Ну, давайте все содержимое мусорного бака не перечислять. Но, Анна, район-то не бедный.
Какой не бедный? Это что, Тверская?
Нет, ну Ленинградский проспект, метро Белорусская. В общем, там, по-моему, такие люди-то обеспеченные живут.
Катерина Юрьевна, в нашем доме живут разные.
Правда?
Это в свое время был дом просто на посты МПС. Мы там получили квартиру. Только потому, что сносили наши дома, мы получили от райисполкома.
Да, ну, Анна, давайте ближе к делу. Значит, вы хотите сказать, что не так уж бедно живут люди, если они позволяют себе, например, выбрасывать продукты?
Я хочу сказать, что мы часто бываем в Швейцарии, в Лозанне. Найдите мне хоть один мусорный пакет, в котором были продукты.
Ну, да, спасибо. Да там вообще трудно найти, Анна, там вообще трудно найти мусорный пакет. Вот давайте так. Как-то так они в глаза там не бросаются, эти пакеты. Там с мусором как-то разбираются. Спасибо вам большое. Спасибо, много интересного рассказали. Но вот Герман говорит, выбирать между царем и тремя клоунами неинтересно. Да, вот тут было от Нади Щербинки хорошее письмо. Сейчас, минуточку, я его найду. Оно немножечко у меня... Там где-то. Она говорит о том, что у них в семье 9 человек. Ну, вот не вижу. Я его просто по памяти перескажу. Значит, Надя Щербинки говорит, что у них в семье 9 человек. А, вот нашла. Не жируем, но вполне все сытно, щи да каша. А вот выросло поколение людей, не ценящее хлеб, ногой пинают. Вот где проблема. Ну, это, конечно, безобразие. Это, конечно, безобразие, но... Такое происходит. Это называется словом «зажрались», по сути дела. Так, Анатолий Люберцев. Попадал ли Василий Гроссман на фронте в окружение, или были ситуации, когда он бы мог погибнуть, спрашивает Анатолий. Ну, зачем вы мне этот вопрос задаете? ни в каких, и в каких это странах у людей нет опасений за свое будущее. Вы знаете, я думаю, в каждой стране такое бывает. Я думаю, в каждой стране возникает ситуация менее стабильная, и в этот момент все испытывают тревогу за будущее. Но у нас сейчас вот именно такая история. Мы понимаем, что происходит с нашими кошельками, что происходит с ценами на продукты. Мы это все видим. И опять же, с коммуналкой, что происходит, как она растет, а зарплата не растет. И мы по этому поводу не можем не нервничать. И это, по-моему, абсолютно естественно и адекватно. Да, 7373948. Алло. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Еще раз добрый вечер, это Вера.
Да, Вер, слушаю вас.
Вы знаете, да, ну, знаете, всегда присутствует. Мне сейчас жалко молодых. Мы пенсионеры, ну, где-то ужмемся, мы уже привыкли. Я, конечно, не буду вспоминать, как жила моя мама, которую могла себе позволить. Но я единственная, не надо бояться, надо просто стараться обеспечить. Есть, всегда мы найдем возможность. Понимаете, как только мы начнем быть пенсионистом, начнем сплакаться, начнем страдать, мы утонем. Во всем надо находить, ну, позитив. Но от того, что ты будешь плакать и говорить, ой, как плохо, я не смогу. Работу в Москве две, три найдешь, но семью-то выкормишь. Понимаете, мы разучились, надо вертеться, крутиться. Если ты чувствуешь, значит, не стесняйся, иди подъезды мыть. Я в свое время, работая в министерстве, родила ребенка. Именно для того, чтобы не потерять стаж, я пошла убирать подъезды. Ну что на время? Потом
не побрезговали. Вер, спасибо,
нельзя,
спасибо.
Унывать.
Да, ребят, да, давайте немножко уже свернем. Спасибо большое за ваш звонок. То есть вот Вера, она старается всегда нести какой-то позитив. И, кстати говоря, в этом читается мысль об ответственности за себя и что не надо опускать руки. Но, Вер, все мы живые люди. И у всех у нас периодически сдают нервы. И иногда нам хочется и поплакаться, и немножечко поныть. В этом нет ничего зазорного. Тем более, видите, вот я тоже не согласна с тем, кто готов, там, Владимира, который нам звонил, обвинять в том, что вот он как-то жалуется. Я же его попросила пожаловаться, я его вывела на этот разговор, и он откликнулся, и он сказал то, что думает. И, видите, вот таково его внутреннее состояние. Я думаю, что это отражает, в общем-то, состояние очень многих людей, к сожалению. Так, ну, тут какие-то... А, Щербинка, а не Щербинка. Простите, Надя. Но вот она говорит, что я же хотела сказать, что в большой семье гораздо лучше перенести все трудности. Так, ну давайте, давайте. 7373948. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, Екатерина, ну, это Володя, я тоже Володя с Кантемировской.
Да, Владимир.
Мне 64, ему 44. Да и мне бы сейчас 44, да сейчас время прекрасное, праздник. Встал, работай. И никаких тебе ментов, никаких этих тебе участковых, где ты там работаешь справок. Я прожил в этом Советском Союзе, это страшный сон. Не приведи Бог не вернуться. Угу. Я натура свободный человек, и для меня все вот эти социалистические, коммунистические цепи. А сейчас, к сожалению, ну, возраст, и все равно для меня жизнь – песня. Я свободный человек, это так дорого стоит. Жизнь прекрасна, заработать в Москве можно сколько хочешь. К сожалению, в 64 года заработаешь меньше, не те силы. А в 44, да он просто, он нытик, плакса.
Ну, Владимир, давайте не будем
обзывать.
Нет, давайте не будем обзываться.
Он не будет не сбитый летчик, не хромая утка, а просто квашня.
Владимир, ну не надо. Ну не надо. У нас такой был доброжелательный эфир, а вы тут начали обижать человека. Человек просто выразил то, что он думает и чувствует. Это же не значит, что он ходит и всем об этом постоянно говорит. Это не значит, что он вот прямо вот к кому-то выносит мозг своей тревогой. Но если у него неработающая жена и растет дочка, он несет за них ответственность. Понятно, что у него есть чувство тревоги. Не дай бог, он там останется без работы. И потом, с одной стороны, я очень хорошо понимаю вот эти все оптимистические заявления, связанные с тем, что там в Москве всегда можно найти работу. Ну, ведь мы же только что говорили о том, что никто не хочет ухудшать свою жизнь. Никто не хочет снижать уровень своей жизни. И поэтому хочется работать по специальности. Хочется работать там на той должности, на которой ты был. Хочется сохранить свой статус. Статус интеллектуальный, статус социальный. Понятно, что можно пойти дворником сразу в три ЖЭКа и как-то прокормить семью. Но речь идет не о выживании. Ведь вы поймите... Когда речь идет о выживании, мы забываем про все свои амбиции. Но это надо нам дойти до какой-то такой уже ручки, когда тебе приходится думать о том, как выживать. 682-й говорит, 46 лет. Работал с 14 лет, стройотряда и так далее. Двое детей. Всегда зарабатывал хорошо. Потерял весной работу. Солидарен с Владимиром. С Владимиром. Государству не нужны свои граждане. Жизнь прекрасна. Ну вот, пожалуйста, вам человек на себе это все испытал. Вот и все. Герман говорит, если разорятся все квазибизнесы типа доставки воды из-под крана в офисы, то туда им и дорога. А рабочие места, например... Полностью согласна с первым Владимиром, говорит, мечта. Ну, это, видимо, про возвращение Советского Союза. 971 говорит, у Чумака, Кашпировского и Мавроди намного лучше получалось. Это гении, они незаменимы. Зачем их выгнали, а кто их выгнал? Они, по-моему, как-то существуют более-менее. Да, пожалуйста, алло, как вас зовут? Алло?
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Иса.
Да, слушаем вас.
Вот смотрите, я полностью согласен с Владимиром, что жить тяжело, но ныть нельзя, унывать нельзя. Вот я сам... Беженец, да, с большой семьей, 10 лет в Москве, мои знакомые, одноклассники все здесь в Москве работаем, проживали, было очень тяжело, но свобода есть, выбора всегда.
У вас есть работа сейчас, да? У вас есть работа сейчас, да?
Да, я, ну, у меня есть маленький бизнес, да, и плюс в тяжелые времена я еще в такси работал, и нормально, да, было. Тяжело, но здесь семью кормлю сам.
Понятно.
А теперь уже государство помогает
еще мне.
Вот у меня многодетная семья, и как малообеспеченный нам еще помогает. И нормально все.
Поняла, спасибо. Ну, друзья мои, я еще вот какой хотела затронуть вопрос. Смотрите. Вот 11 числа, то есть совсем вот прямо на днях, Госдума в первом чтении приняла законопроект, который все-таки будет приводить домашние побои, переводить из разряда уголовных преступлений в административное нарушение. Ну, имеется в виду, естественно, когда это происходит первый раз, потом уже все равно это становится уголовным преступлением. То есть речь идет о декриминализации побоев. Если вы помните, там несколько минут назад я вам говорила о том, что вот эта неуверенность в завтрашнем дне, неудовлетворенность собственной жизнью и невозможность выразить свое недовольство приводит к тому, что люди начинают прибегать к бытовой агрессии. То есть увеличивается статистически значимо число побоев в неудовлетворенных своим социальным и экономическим статусом семьи. И вот, пожалуйста, теперь нам, ну, Мизулина вот назвала, например, это закон о шлепках, но мы же прекрасно с вами понимаем, что никакой шлепок не приведет к синякам и ссадинам. И если наносится такой удар, который имеет визуальные последствия, то, стало быть, это уже действительно близко к избиению. Причем мне, например, совершенно непонятно, почему вот если это насилие происходит в семье, то наказание оказывается более суровым, нежели если это происходит на улице. А какая разница, где кто кого бьет? Мне кажется, должно быть понятие просто побоев как таковых. И ведь вы понимаете, тут какая вещь происходит. Если насилие практикуется в семье, то там возникает очень страшная такая созависимость жертвы. Жертва, она оказывается вот как бы под гипнозом у своего насильника, естественно, она никогда не подаст никакое заявление, она никогда не попытается отстоять свои права. Поэтому говорить о том, что вот эти поправки, они что-то всерьез изменят в реальной жизни, по-моему, бессмысленно. То есть если женщина, ну, как правило, это женщина, после первого же проявление насилия не уходит от мужчины, вероятность того, что это будет все воспроизводиться, возрастает в разы. Если мужчина, что называется, один раз оскоромился и почувствовал этот вкус крови, вероятность того, что он будет это повторять, опять же, увеличивается в разы. Говорить о том, что вот этот первый удар, он должен быть административно наказуем, ну, вы знаете, мне кажется, это достаточно в пользу бедных. Ну, во-первых, именно первый удар оказывает огромное потрясение вот на человека, который подвергается этому насилию. И в этом потрясении человек, скорее всего, даже не готов обращаться, поэтому это такой, получается, пустой какой-то выхолощенный закон. С другой стороны, если он обратится, ну, ничего не будет, будет штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей, наверное, в зависимости от степени причиненного ущерба. И что? Ради хорошего удара некоторым и 5 тысяч не жалко. Ну, что вы думаете по этому поводу? 7373948. Алло? Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Я, конечно, считаю, что физически к женщинам применять нельзя насилие, но сейчас такое время, что институт семьи развален, и поэтому мужчины стараются как-то это компенсировать. А по поводу нашего времени, у нас две национальные идеи, которые объединяют богатых, это обогащение, и бедных, это выживание. И женщина в классически не должна работать, должна зарплата мужчины хватать на одного минимум, хотя бы даже на трех при хорошем.
Ну, это вы сейчас вот размечтались. Во-первых, есть такая вещь, как эмансипация. Есть женщины, которые хотят работать и не хотят сидеть за спиной мужчины. Во-вторых, ну, понимаете, в ваших устах будто бы прозвучало такое оправдание, что вот так все сейчас меняется в обществе, семья разваливается, поэтому если мужчина даст по физиономии своей жене, вроде как ничего в этом страшного нет, он отстаивает что-то свое мужское. А я считаю, что он должен за это получить. Ведь никто не говорит, что его надо сажать в семью. Ну, пусть получит хотя бы условно, но у него будет судимость, и он будет знать, что эта судимость может испортить ему карьеру. Какие-то сдерживающие факторы должны быть, и чем больше, тем лучше. Ну, еще один звонок последний. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло.
Извините, опять я, но меня это вообще возмущает. Как можно поднять руку? Это никак не оправдывает.
Никак не оправдывает. Поэтому давайте будет это уголовным преступлением. Вот как бы, собственно, на этом мы можем остановиться. Я еще раз повторяю. Да, там можно говорить о том, что там тюрьмы переполнены, и за какое-то не такое самое страшное преступление человек не должен сидеть в этой тюрьме и так далее, и так далее. Много мы криков по этому поводу слышали. Я еще раз повторяю. Пусть это будет условная, но уголовная ответственность. И человек имеет судимость, и с этой судимостью потом каким-то образом живет. Так, 71-й говорит, что кому-то верили больше всех, чем сегодняшних. А, ну опять вы про чумака, который заряжал что-то такое. Зачем вы мне это все рассказываете? Я жила в то время, я совершенно не хочу вспоминать про этих странных людей, которые вот занимались такими видами. Но я бы сказала, все-таки это мошенничество. Так, ну тут нам про позитив говорит Анара, что был номер в КВН про позитив, там все радовались, и тут приходит кто-то, приходит год, говорит, мы все умрем, толпа на секунду оцепенела, а потом один позитивист говорит, ну это же хорошо, ура, позитив, ну это, видимо, такая ирония. Ну хорошо, друзья мои, так вот незаметно прошло время нашего сегодняшнего эфира. Как вы почувствовали, у нас теперь нету кабинета психолога, но зато вот в течение субботы мы можем обсудить и наши личные обстоятельства, и те события, которые были на предшествующей неделе. Так что мы теперь работаем в таком режиме. Я с вами прощаюсь до следующей недели и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.